Глава 23. 12 июля 1971 года. Механический завод города Святославля. Расстались мы с комсоргом на высокой ноте. Сатчан был очень доволен и расслаблен. Заместитель его вернулась, на меня сложные задания поскидывал. Можно снова баклуши бить целыми днями в свое удовольствие. Перед уходом попросил его дать мне сразу контакты ответственного за стройку на хлебозаводе. Решил, не откладывая, с ним связаться, познакомиться и осмотреть место работы. Лучше понимать заранее масштабы бедствия, чем потом бегать как ужаленный и пытаться решить проблемы по мере их появления. Богатый у меня опыт по таким вопросам. Комсорг нацарапал что-то на листке и сунул мне. «Это и главный инженер. На проходной спросишь», — сказал он. Прочитал в записке: «Жорин Никита Аркадьевич». Ну, пошел на хлебзавод. Посмотрим, что нам там приготовили. На проходной хлебзавода два скучающих охранника сразу подтянулись, как только я произнес имя главного инженера. Один из охранников тут же вызвался меня проводить. Никита Аркадьевич оказался приятным на вид полноватым мужичком с лысиной на макушке. Лицо его все время ласково улыбалось, но взгляд цепкий и внимательный. Про таких, говорят, мягко стелет да жестко спать. Знакомый типаж. Работать с такими людьми можно, но нужно учитывать, что они постоянно будут проверять вас на вшивость. Выдержишь проверку — все будет в шоколаде, не выдержишь — в другой субстанции похожего цвета. Он с нескрываемым разочарованием оглядел меня. Вид мой не внушал ему уверенности в моих способностях к физическому труду, тем более к такому тяжелому. «И что, все студенты будут такие хлипкие?» — спросил он. «Юноша, а вы справитесь?» «Не сомневайтесь», — ответил ему я. «Не смотрите, что я щуплый, я жилистый. Давайте, если у вас есть сейчас время, посмотрим объект». «Ну, пошли посмотрим», — проворчал Жорин и вывел меня из кабинета. «Имейте в виду, что оплата будет после выполнения всего объема работ. И сроки у нас короткие, ждать не сможем. Надо все вовремя сделать», — настойчиво заявил главный инженер, пока мы спускались по лестнице на первый этаж. «Разумеется», — ответил я. Он привел меня в помещение с высокими потолками. Четверть его занимали демонтированные стеллажи. Большие ворота напомнили складские комплексы. «Это же склад, а не цех», — уточнил я у него. «Да». «А тебе какая разница?» «Никакой», — ответил я, осматривая полы в помещении. Старый бетон выкрашился, ямы кое-где достигали приличных размеров. «Чем вы так полы разбили?» — спросил я. «Тележками», — ответил Жорин. «Не на спине же мешки таскать?» Он подвел меня к замызганной бетономешалке обычной груши. Электродвигатель и провод тоже были угвазданы застывшим бетоном. «Это ж как оборудование-то строительное у хайдокали», — в сердцах спросил я. «Еще одну такую найдете?» — главный инженер кивнул. «Удлинители есть? Куда запитываться?» Главный инженер сделал себе пометки в блокноте и показал на щиток на стене. «Цемент, песок, щебень», — продолжал интересоваться я. По мере моих вопросов лицо главного инженера все больше разглаживалось. Похоже, он уверился, что я, по крайней мере, понимаю, с какого конца к бетономешалке подходить. «Песок и щебень перед воротами сгрузили», — доложил Никита Андреевич. «А цемент должны подвести до конца недели. Ждем». «Цемента еще нет», — с сожалением спросил я. «Жаль. Можно было бы приступить прямо сейчас. Что тянуть? Кстати, цемент какой марки?» «400-й». Кивнул одобрительно. «На пол пойдет. Мы воровать не будем, нормальный будет пол. Еще доски нужны будут для опалубки. Помещение большое, секциями заливать будем». «Сколько досок и каких?» — кивнул головой главный инженер. «А какой размер помещения?» 18,5 метров на 42 где-то». Немного неуверенно ответил Жорин. «Так, доски трехметровые. Значит, надо будет 6 секций делать», — начал подсчитывать я. 6 трехметровых и 12 двухметровых. «Хорошо», — появилась очередная запись в блокнотике. «А, кстати, воду где брать?» «Вода вон, видишь дверь?» Показал главный инженер в дальний угол. «Там туалеты душевые». «Набегаемся с ведрами-то туда-обратно. Надо что-то придумать. Кстати, ведра тоже нужны будут». «Ведра», — записал себе в блокнотик Никита Андреевич. «Ведра 4 штуки», — подсказал я. «Еще лопаты совковые 12 штук с запасом. Непременно ломаться будут, бетон тяжелый. Тачки 4 штуки. Бочку 200-литровую и шланг метров». Я прикинул расстояние до санузла плюс там внутри. «Ну, 50 метров, чтоб с запасом. Найдете?»
«Будем искать», —
медленно проговорил Никита Андреевич, записывая что-то в свой блокнотик. «Можно было бы еще больше тачек попросить», — подумал я про себя, но потом решил, что не стоит. «Посмотрим, какого качества их предоставят. Да и сроки работы небольшие. Уж месяц должны выдержать, особенно если новые будут. А если какую фигню нам притащат, так по месту буду решать. По идее, хлебозавод заинтересован в выполнении своего заказа в срок, так что не должны нас с инструментом прокинуть. Но все же заранее закинуть удочку нужно, чтобы потом претензий не было, что не предупредил. Тачки лучше новые. Если старые будут ломаться, работа затянется. Можно посмотреть на песок и щебень?» — попросил я.
«Пошли»,
— поманил меня рукой главный инженер. Мы вышли через калитку в воротах. Прямо перед нами вывалена куча песка, годный песок, речной, мелкий. Взял в нескольких местах на проверку горсть, пропустил сквозь пальцы. Да, знатный песок, не зыбун из мелкой пыли. Неподалеку лежали горы щебня. Его тоже внимательно осмотрел. Чистый, битый, камешки не слишком крупные. Это хорошо, бетономешалка дольше продержится. Мы вернулись в помещение склада. «И какой толщины слой вы хотите залить?» — спросил я.
«10 сантиметров в самых тонких местах. А там...» — он показал на ямы в бетонном полу. «Как получится».
«Правила уровня дадите?»
«Найдем»,
— ответил главный инженер, опять доставая блокнотик. «Маяки будем выставлять?» — спросил я. Главный инженер посмотрел на меня, задумавшись.
«Не будем».
«Хорошо. Ну и главное», — повернулся я к нему, — «сроки и деньги».
«Сроки до конца августа, деньги 5000».
«Договорились», — сказал я, подсчитывая в уме. «По 500 рублей на человека, если нас 10 будет. Очень хорошая оплата за месяц работы. И как мне узнать, когда цемент привезут?»
«Придешь в четверг после обеда», — ответил главный инженер. «Может, уже и подвезут. Тогда с пятницы можете начинать».
«В выходные можно будет работать?» — поинтересовался я. «Охрана пропустит? А нам пропуска сделают, может, заранее оформим?»
«Кстати, о пропусках.
Что-то вспомнил Никита Андреевич.
Сначала к директору с тобой сходим. Он хотел посмотреть. А по выходным, да, работайте, конечно».
Журин повел меня по лестнице на 2-й этаж, мимо бухгалтерии, через канцелярию. Хлебозавод разместился в одном здании. По сравнению с механическим заводом, здесь все маленькое, кукольное, компактное. Дверь в кабинет директора была открыта. Хозяин кабинета сидел за обычным письменным столом. У него был посетитель. Увидев нас, он прервал общение и замахал нам рукой. «Заходите, заходите, Никита Андреевич!» — позвал он нас. Мы вошли. Главный инженер представил меня как командира студенческого стройотряда. Директор встал и подошел ко мне. Сухощавый, подтянутый, сидеющий мужчина лет 50 выше среднего роста.
«Добрянский», — представился он, — «Иван Васильевич».
«Ивлев Павел», — представился я. Директор пристально посмотрел мне в глаза. Что он там хотел увидеть?
«Для завода очень важна та работа, которую вам предстоит сделать», — строго произнес директор. «Срыв сроков недопустим. Я лично буду контролировать, как идут работы».
«Конечно», — согласился я. «А что я еще мог сказать?» Жорин и директор перекинулись парой слов по оформлению моего стройотряда для проходной, решили, что достаточно будет списка. Проходить будем, предъявляя паспорт. Никита Андреевич проводил меня до проходной. Попрощались с ним, договорившись, что я сегодня-завтра принесу ему список стройотрядовцев с паспортными данными. Теперь только осталось собрать отряд. Пошел по друзьям, начал с Мишки.
Друг обрадовался. Еще бы, 500 рублей. Тут же дал мне переписать данные своего паспорта. «А с поступлением твоим мы как стройотряд совместим?» — спросил я друга, сообразив, что у него в августе экзамены. Мишка задумался, нахмурился. Похоже, что, ошалев от перспектив заработать огромную для школьника сумму денег, он напрочь позабыл про дальнейшую учебу. «А ничего, если я всего несколько дней работы пропущу?» — спросил он меня. «Брянск ведь близко. Между экзаменами промежутки по 3 дня минимум. Я буду вечерним поездом после экзамена возвращаться и с вами работать». «Без проблем, конечно», — заверил я друга. «Мы же в стройотряде сами себе хозяева. Хлебзаводу важно, чтобы мы работу вовремя сделали и качественно при этом. А сколько нас в какой день будет работать, им вообще не важно». «Отлично тогда», — Мишка просиял. «А ты потянешь и поступление, и работу на стройке?» — с сомнением спросил я друга. Не хотелось бы, чтобы он жертвовал учебой из-за разового заработка. «Потяну», — уверенно ответил Мишка, энергично кивая головой. «Мне сказали, что там конкурса практически и нет, поэтому вступительные экзамены очень сложно завалить. Они сами заинтересованы планы по набору выполнить». «А, ну да, каждый недобранный студент чьи-то отсутствующие контрольные, курсовые и дипломные работы, из которых часть ставки формируется у преподавателя. Общался со знакомыми профессорами в прошлой жизни. Даже самого звали преподавать. Когда хорошо вник в их бизнес, отказался. Не в коня корм». «Тогда решили», — подвел я итог. «Под твою ответственность». Леху Мужицкого и остальных ребят Мишка пообещал обойти сегодня за остаток дня. Не всех я лично знаю, поэтому попросил Мишку пригласить всех ребят завтра на школьный стадион к 7 часам с паспортами. Я перепишу их данные, заодно все познакомимся. На том и разошлись. Вернувшись домой, застал у нас покупателей. Целая толпа народу пришла. Молодая чета с ребенком и их родители. А также еще и своих друзей зачем-то привели, да еще и с маленьким ребенком, который постоянно ныл, пока взрослые серьезный разговор вели. Как я понял, родители парня перебираются в Святославль поближе к сыну. Тоже продают свой дом где-то, не стал вдаваться где. Главное, что они попросили время 1-1.5 месяца на оформление и переезд. Бабушка с Никифоровной, услышав это пожелание потенциальных покупателей, растерянно переглядывались между собой. Они уже несколько недель жили на чемоданах на низком старте, готовые в любой момент съехать. Что же касается меня, то лично мне это отсрочка на руку. Отсюда ближе на хлебзавод ходить, чем от Алероевых. Хотя, с другой стороны, лучше бы перевести уже бабушек в Подмосковье до начала работы в стройотряде. А то, как там пойдет, неизвестно, может, и времени потом уже не будет. Да и не люблю я очень откладывать дела. «Тут не в нашем желании дело», — начал объяснять я пришедшему на смотрины табору. «Мы уже дом выбрали и залог внесли, и тоже отсрочку на продажу домов просили. Нас уже давно там ждут. Боюсь, там хозяева не захотят еще до конца лета ждать. Продадут дом другим людям, мы задаток потеряем». Бабушка с Никифоровной встрепенулись. Похоже, такой вариант развития событий им в голову не приходил. Отец парня попросил пару минут и вышел на улицу, увлекая всех своих за собой. «Понятно, посовещаться нужно. Похоже, наш дом им всем очень нравится, но нужной суммы на руках еще нет». «Быстро, пока они не вернулись», — сказал я своим. «Если они предложат сейчас только часть суммы в качестве задатка, мы соглашаемся. У нас будет чем добавить до нужной нам суммы за дом в Подмосковье. У меня осталось 2200, можете в расчет их принять. Я действительно считаю, что нельзя так долго тянуть с переездом. Может, хозяева решат, что с вами что-то случилось, или вы передумали, продадут дом другим людям. Где потом мы свой задаток искать будем?»
«Смотря, сколько они в залог предложат», — сразу сориентировалась Никифоровна.
«Тихо», — проговорил я, — «они идут». «Нам предложили 500 рублей задаток». Никифоровна с бабушкой переглянулись и кивнули синхронно головами. Мы с отцом парня ударили по рукам. Он пообещал зайти сегодня вечером с деньгами, и довольная толпа покинула нашу хату. «Сколько стоит дом в Подмосковье?» — спросил я.
6800 рублей», — — ответила Никифоровна. — Хотели 7, но мы сторговали 200 рублей.
— Сколько вы оставили задатка?
— Тоже 500.
— Сколько вы выручили за свой дом? — спросил я Никифоровну.
— 4300.
— Так, нам не хватает 1500, — посчитал я. — А за сколько вы наш дом выставили?
— Выставили за 5, — ответила бабушка. — Расторговались за 4900.
— Хорошо, — подвел итог я. — Значит, я свои доложу, 1500. Остальное на переезд останется и жизнь, пока мы за стройотряд оплату за работу не получим.
— Мы тебе вернем деньги, когда получим от покупателя остальное, — поспешно сказала бабушка.
Я кивнул. — Не время мне сейчас деньгами разбрасываться. Я Галию в столицу сорвал, и надо еще запас иметь на случай, если Эмма очнется. В каком она состоянии будет и что ей понадобится — большой вопрос. Речь может пойти о большой сумме, а я не уверен, что она у Германа найдется, и тем более дело понятное, что у Славки.
Медицина сейчас, конечно, бесплатная, но мой опыт жизни в 21 веке не давал в этом опросе полностью расслабиться.
Отлично, значит, можно заниматься переездом. Неплохо бы о себе напомнить, а то приедем с вещами и окажемся в чистом поле.
«Типун тебе на язык, Пашка!» — воскликнула бабушка. «С чего мы в чистом поле окажемся?»
«Ну, всякое бывает. Люди разные. Вы как-то о себе напоминали, как вернулись оттуда?»
«Пойду-ка я своим позвоню». Взглянув на часы, тут же засобиралась Никифоровна. «Пусть, правда, сходит, скажут, что мы едем уже».
«Вот это правильно», — одобрил я. Успокоившись, бабушка занялась обедом. Сам увидел, что воды опять нет, и пошел на колонку. Пока воду набирал, заметил Ивана Николаева в форме, спешащего в сторону своего дома.
«О, здорово!» — притормозил он около меня и протянул руку. «Как успехи? Хвастайся!»
«Пока отлично. В МГУ поступил», — ответил, улыбаясь я. «У вас как?»
«Ничего себе! Поздравляю! Молодец!»
— сказал Иван и начал рассказывать про свои дела.
— Да потихоньку все. Жена, правда, нервничает, за начальство осталось.
— Слышал, слышал.
Хмырих в отпуск отчалил. Хоть бы не возвращался никогда. Вероника говорит, без него спокойнее.
— А нервничает чего? — озабоченно спросил я.
— Да возможности у нее появились, смекаешь. На складе ведь за начальство не абы где. Люди с просьбами идут, а она боится, сам понимаешь. Отказывает, люди обижаются. Говорит, никогда в жизни раньше у нее не появлялось так быстро столько новых друзей, которые так же стремительно во врагов превращались.
Слушай, лучше так, чем потом вскроется какое-нибудь злоупотребление. Успокоил я его. Зачем ей неприятности ради каких-то сиюминутных выгод? Да и сам понимаешь, не друзья все это, если сливается, получив отказ, достать дефицит какой. Зачем они нужны? Пусть валит все на милицию, на АБХСС. Типа под особым контролем база после того случая с Цушко. И хотела бы помочь, правда, от всей души, да боится.
Правильно, отличная мысль, как я сам не сообразил сразу.
Иван радостно похлопал меня по плечу, попрощался и пошел к своему дому. Мы с бабулей ждали Никифоровну, не обедали. Она вернулась немного озадаченная и сказала, что родственница, которой можно на работу позвонить, в отпуске сейчас. Если коллеги ее увидят, то передадут. Плохо. Опять неопределенность. Теперь, пока не въедем в новый дом, не успокоюсь. После обеда у меня появилось немного свободного времени. Решил навестить Клару Васильевну, узнать, как у них дела. Она обрадовалась мне, обняла. За стол усадила. Мелкий их Никитка подошел ко мне и произнес.
«Здравствуйте».
«О, привет. Как ты хорошо стал говорить», — удивленно взглянул я на Клару Васильевну.
«Он у нас вообще большой молодец стал», — улыбаясь, сказала она. «И Коля тоже. В садике логопед очень хороший. Занимается с младшим постоянно. Даже дед мой вроде двигается получше и говорить стал более-менее внятно. Восстанавливается понемногу. Только Эмма вот все никак».
«Да, я с сестрой вчера разговаривал», — начал я.
«Ой», — перебила меня Клара Васильевна, — «спасибо Иночке твоей огромное. Низкий ей поклон за все. Она даже профессору ему показывала.
«Был бы толк», — задумчиво произнес я. «Время идет, а Эмма все не приходит в себя». Сестра объясняла, что с каждым днем шансы уменьшаются, или сейчас, или... Ушел от Липкиндов в подавленном настроении, представил себе, что Славка чувствует. Утром Мишка привел на стадион желающих заработать 500 рублей. Их оказалось меньше, чем я рассчитывал. Сам Миша, Леха Мужицкий, Олег Афанасьев, его приятель Евгений и незнакомый мне до этого Лаврентий. Лавр, как его Миша представил. Мало, надо еще людей искать срочно. Обсуждением стройотрядовских вопросов чуть не сорвали Марату занятия. Заметил, что Славка перестал со мной разговаривать и демонстративно встал отдельно от нас всех. Это что? Я должен был его после всех травм и переломов тоже в стройотряд пригласить? «Слав, заканчивай давай», — сказал я ему, подходя. «Ты же сам прекрасно понимаешь, что не подтянешь сейчас такую нагрузку. Там бетонные работы. После переломов такое нельзя делать».
«А ты доктор?» — зло огрызнулся он. «Все знаешь?»
Пф, приплыли. Детский сад, трусы на лямках. «Слава, давай поступим так», — предложил я. «Завтра идешь в больницу к Демьяну Герасимовичу и берешь справку о том, что тебе разрешены физические нагрузки без ограничений. Приносишь, и я сразу же включаю тебя в стройотряд. Только учти, что работать придется наравне со всеми. И про поступление не забудь. Тебе еще надо будет с Мишкой в Брянск на экзамены мотаться. Готов к такой нагрузке?»
«Да пусть как может, так и работает», — вступился за Славку Мишка.
«Это ты так говоришь, пока склад этот не увидел», — ответил я ему. «А когда увидишь и первый день хотя бы поработаешь, осознаешь масштаб задачи, то посмотрю, как заговоришь. Короче, Слав, завтра зайди, пожалуйста, ко мне с паспортом и медицинской справкой, я тебя тоже в список включу». Славка насупленно кивнул, но дуться вроде перестал. На этом инцидент с другом был исчерпан. Мы приступили к тренировке с Маратом. После он подошел ко мне.
«А мне нельзя с вами в стройотряд?» — поинтересовался он.